Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Амнистия закончена. Кто захотел получить прощение российского государства? Стал ли Азербайджан энергетической державой? Горнорудное производство на дне океана, черные курильщики в Атлантике. И семьи для детей-сирот. Опыт политики 90-х годов. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Пятнадцатого января завершился срок действия постановления Госдумы России об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших преступления в период проведения контртеррористических операций на территории субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Южного федерального округа. Есть несколько удивительных фактов, которые не привлекли к себе внимание средств информации, но о которых следует упомянуть. Факты сдачи боевиков, отмечает Национальный антитеррористический комитет, зафиксированы не только в республиках Северного Кавказа, но также в республике Саха-Якутия, в Иркутской области, а также за рубежом. А директор ФСБ Николай Патрушев считает, что большинство амнистированных – это участники незаконных вооруженных формирований, которые сложили оружие и вернулись к полноценной мирной жизни. Иначе видят эту ситуацию правозащитники. С ними беседовал Андрей Бабицкий.
Особенность завершившейся амнистии в том, что она была объявлена летом, и лишь осенью Госдума утвердила соответствующий закон. Однако и без юридической базы, и впоследствии при наличии оной, ее характер оставался неизменным. Амнистия была тотально проигнорирована теми, кто реально на момент ее проведения входил в состав подпольных чеченских вооруженных формирований. Кто же эти люди, числом свыше 500, которые якобы сложили оружие и были в большинстве своем амнистированы? Летом на эту тему я говорил с Анной Политковской. Она только вернулась из Чечни, где наблюдала самые первые события амнистии.
Из леса не вышел никто, там с гор не спустился никто. Это люди, например. Вот этот вот знаменитый теперь уже умаровец воевал под командованием дока Умарова, о котором говорят, что он вот сдался, реальный такой боевик. Значит, он уже 3 года стоял на рынке в Урус-Мартане. Он торговал там и жил уже 3 года вне этого всего. Сейчас, например, попросили эту амнистию те, кто воевал в 91-94, 95-96, и вот такие экзотические личности, которые вот были в начале войны 99-2000 в составе каких-то формирований, а потом по разным причинам отходили. Ну вот одни становились кадыровцами, это одна категория. Другие тоже под чужими паспортами существовали, тем не менее. Конечно, боясь. Все они говорят о том, что вот просто надоело. Хотим уже просто вернуть себе свои имена. Вот мы хотим начать жить нормально. Не боясь, что кто-то настучит, что на самом деле я не такой, да? Аргументация такая.
Сотрудник Назрановского офиса правозащитного общества «Мемориал» Усам Байсаев говорит, что на всех этапах амнистии к ней в основном прибегали те люди, которые, не являясь активными участниками боевых действий, просто были или чиновниками Ичкерии, или сотрудниками ее силовых структур.
Если важны победы бумажные, мифические, то, наверное, можно считать и это тоже победой. Потому что какое-то определенное количество людей, которые когда-то где-то взяли в руки оружие, сейчас решили легализоваться таким путем, то это можно считать, что амнистия была успешной. Но насколько можно судить по тем людям, которые якобы сдавались, это не действующие боевики, по крайней мере, вот в последние несколько лет. Работая в регионе, мы много раз слышали о том, что вот ребята, которые между 2 войнами, например, находились в патрульно-постовой службе милиции, то есть получали зарплату, вполне официальная работа, но с началом войны просто пошли домой и стали жить дома, эти люди тоже решили вот каким-то образом обезопасить себя. А кто его знает, что будет завтра? Может, будут собирать людей, уже тех, кто работал на официальной работе.
Сотрудник «Мемориала» Александр Черкасов уверен, что именно возможностью легализации для таких людей смысл амнистии и исчерпывается.
Если в рамках этой амнистии значительная часть людей, которая раньше была связана исключительно неформальными обещаниями каких-то высоких начальников, которые обещали им прощение, однако же не было никаких формальных документов если какое-то количество таких людей теперь освободилось от такой личной зависимости, наверное, это хорошо.
Представитель чеченского подполья в Европе Ахмед Закаев считает, что амнистия была проведена для того, чтобы вывести из-под удара российских военнослужащих, совершивших преступления на территории Чечни.
Изначально цель этой амнистии, цель этой пиар-компании, она заключалась совершенно в другом. Не планировалось предоставить какие-то гарантии тем, кто хотел бы сегодня подключиться к мирной жизни. А изначально была задача другая – освободить военных преступников. Вы знаете, что на протяжении последних 7 лет в Чечне совершено очень много именно военных преступлений, о которых говорили правозащитные организации, и российские власти, и в частности военная прокуратура, была просто обязана возбуждать какие-то дела, потому что слишком громкие были преступления, если невозможно было скрыть. И вот под предлогом этой амнистии эти люди практически освобождены. И изначально цель была вот эта одна. Вторая – это как бы попытаться еще раз легитимизировать пророссийские власти в Чечне и подчеркнуть их важность. А если бы действительно преследовали бы цель освободить людей или предоставить им какие-то гарантии, у них на это была реальная возможность, потому что более 1000 людей сегодня абсолютно ни в чем не винных содержатся в российских тюрьмах, лагерях. И, конечно, если бы они начали бы с них освобождение, если бы эта амнистия в первую очередь распространилась бы на них, на это уже как бы и люди отреагировали бы должным образом.
Нет, к российским военным амнистия отношения не имела, но они в ней и не нуждаются, говорит сотрудник мемориала Александр Черкасов.
Военнослужащие и силовики вообще были выведены из-под ответственности значительно раньше, и лишь ничтожно малая доля из них попала в качестве обвиняемых в уголовные дела. Безнаказанность силовиков такова, что амнистия к ней вряд ли может что-то добавить.
Амнистия не давала надежных гарантий безопасности тем, кто сдавался на милость российского правосудия. Для некоторых явка с повинной закончилась арестом и тюрьмой. Усам Байсаев.
Много случаев даже в ходе вот этой последней, в кавычках, амнистии, которые действительно сказали, что вот да, мы были боевиками, вот хотим сейчас себя легализовать, и вот исчезли. Например, 27 ноября к нам обратился житель Ингушетии Умар Хайхароев, он сообщил, что 27 июля он и его братья, всего около 15 человек, обратились в дежурную часть Ачхамартановского РОВД и оформили явку с повинной под гарантией со стороны, как они пишут, государства об амнистии. Эта официальная явка была оформлена на посту ДПС «Волга-20», там их снимали, как они сдаются. Гарантии были получены от командира роты ППС Ачхамартановского района Ибрагима Дадаева и генерала из такое подразделение, временной оперативной группы отделов и подразделений МВД РФ на Северном Кавказе. Так вот, такую гарантию дал им генерал, возглавляющий вот эту структуру, Олег Валентинович Хотин. В итоге 24 октября 2 человек из этих 15 в ночью заскочили в масках, 10 человек, Мордана Эльгакаева и еще одного парня, Асламбекова, забрали. Эти люди сейчас помещены в СИЗО города Владикавказ. Инкриминирует террористическую деятельность и так далее.
Некоторых близких родственников, прежних или нынешних лидеров подполья, вынудили принять участие в амнистии угрозами и лишением свободы, говорит Ахмед Закаев.
Последний пример, там 76-летний старик, который сдался, который якобы ходил в отряд Зелимхана Яндарбиева. Но более абсурдного заявления быть не могло, потому что у Яндарбиева Зелимхана, во-первых, никогда не было никаких отрядов, и этот старик никак никогда не мог входить в этот отряд Зелимхана Яндарбиева. Вот таких примеров за эти полгода, конечно, было, наверное, сотни, как Патрушев и говорит. Но реально часть чеченского общества, которое продолжает сопротивление, эта амнистия не имела никакого значения. Кроме там 2-3 моментов, которые через шантаж были задержаны и удерживались люди и продолжают удерживаться. В частности, это брат Доки Умарова, который был задержан, было обещано, если он примет участие в так называемой пиар-компании по амнистии, что будет освобожден его отец. Но ни того, ни другого не произошло. Во-первых, его самого не освободили, и неизвестна судьба этого человека. Во-вторых, неизвестна судьба отца Доки Умарова, которого они удерживали.
Сотрудник Назрановского офиса общества «Мемориал» Усам Байсаев считает, что едва ли кто-то из тех, кто продолжает сегодня воевать, нуждается в помиловании. Эти люди уверены, что война предписана им моральным долгом, а неправедная власть не вправе даровать прощение или отказывать в нем.
Я не думаю, что какие-то серьезные последствия, вот эта амнистия на тех, кто воюет реально, может оказать. Почему? Дело в том, что в начале Второй войны огромное количество молодежи просто взяли, пусть на один день, в руки оружие. Да? Многие из них потом отсеялись, поняв, что такое война, увидев эти жестокости. Да? Остались воевать кто? Те, кто имеет личную мотивацию. Если Первая война – это романтика, это суверенитет, это независимость, то Вторая война – это в большей степени участвуют те, кто потеряли своих близких, кто хочет отомстить. Эти люди, они не сдаются, и они продолжают. И чем больше вот таких случаев, как с Эльгакаевым, допустим, и со Сламбековым, которых обманули, да, у них есть какие-то родственники, друзья, которые говорят, вот этой власти верить нельзя. Появляется личная мотивация, может быть, для братьев их, для сводных братьев, там, друзей, товарищей. Это рождает еще один круг людей, которые готовы взяться за оружие.
Один из моих знакомых сказал, что, оценивая итоги амнистии, можно провести один мысленный эксперимент. Надо просто представить, что в одночасье из Чечни вышли все российские военные подразделения, и Рамзан Кадыров остался один на один с населением. Поможет ли ему амнистия с ее замечательными результатами продлить свое существование хотя бы на день? Не факт.
С российскими правозащитниками беседовал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лакунина. Отказ Баку от российского газа позволил поставить точку в дискуссии по поводу энергетической безопасности Азербайджана, утверждают политики и эксперты в этой стране. На их взгляд, вопросы энергетической безопасности их страны и многих европейских государств сегодня как никогда взаимосвязаны. Рассказывает Олег Кусов.
По мнению экспертов, вот в эксплуатацию нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и фактическое завершение строительства газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум изменили не только экономическое, но и геополитическое положение Азербайджана. Помимо двух трубопроводов, ведущих в Турцию, Азербайджан располагает еще тремя. Баку-Новороссийск, Баку-Супса и газовая ветка из Нахичевани в Иран. Для небольшого постсоветского государства это более чем достаточно. Политолог России Мусабеков еще в ноябре прошлого года на заседании круглого стола по энергетическим проблемам говорил о том, что Азербайджану пришло время отказаться от российского газа. Уже через месяц с небольшим это произошло на самом деле. Власти страны не подписали соглашение с «Газпромом». Энергетический статус страны, по мнению экспертов, складывается из нескольких факторов. Богатых источников углеводородного сырья, разветвленной сети трубопроводов и хороших транзитных возможностей. Азербайджан можно назвать мировым игроком на углеводородном рынке, убежден российский эксперт Александр Караваев.
Та страна на постсоветском пространстве, которая имеет собственные ресурсы, сырьевые, углеводородные, она влияет на весь регион. А та страна, еще там, которая имеет еще и дополнительный независимый экспортный маршрут трубопроводный, то тем более уже как бы выходит на мировую плоскость игроком.
Слово бывшему руководителю государственной нефтяной компании Азербайджана Сабиту Багирову.
Роль Азербайджана в плане обеспечения нефтегазовыми ресурсами, в особенности нефтяными ресурсами, в ближайшей перспективе, довольно значима для ряда стран, компаний которых участвуют в Азербайджане. А это транснациональные компании, такие как BP, то есть роль Азербайджана для Великобритании, для Соединенных Штатов весьма значима. Это такие компании, как Total, японские компании, Inpex, Tochu, турецкая компания. Вот для стран, которые представляют эти компании, конечно же, роль Азербайджана, она весьма значима. И в плане обеспечения, пусть и небольшими, но нефтяными ресурсами, и в плане транзитной страны, через которую поставляются и, наверное, в еще больших объемах будут поставляться нефтегазовые ресурсы.
Баку начал сотрудничество с крупными международными компаниями середины 90-х годов прошлого века в рамках проекта «Баку-Джейхан». Однако не стоит переоценивать возможности Азербайджана, убежден Сабит Багиров. Страна в обозримом будущем не сможет влиять на мировой рынок потребления углеводородного сырья. А это значит, что называть Азербайджан энергетической державой пока рано.
Нефтегазовой страной Азербайджан давно можно было бы называть. А что касается державы, я думаю, что здесь еще нам рановато до этого. Потому что объемы нефти и газа, добываемые сегодня в Азербайджане, они не столь велики, чтобы оказывать влияние на рынок потребления мировой. скажем, в 2009 году мы ожидаем пиковой добычи с месторождения Азери-Чираткинашли. И вот в этом 2009 году объемы добычи, они будут где-то на уровне 65 миллионов тонн нефти. Это по сравнению с мировым потреблением очень незначительный объем. То есть это где-то, ну, примерно 1.5%. Поэтому вот в лучшем случае мы приблизимся вот к этому 1.5% уровню потребления мирового.
Так считает бывший руководитель государственной нефтяной компании Азербайджана Сабит Багиров. Еще один фактор, который осложняет положение Азербайджана – прогнозируемая нехватка газа на собственные нужды в нынешнем году, считает российский эксперт Александр Караваев.
На данный момент считается, что газовый баланс Азербайджана составляет 10 миллиардов кубических метров газа. Это вот тот газ, который Азербайджан потребляет. До начала 2007 года Азербайджан покупал 4,5 миллиарда кубометров у России. И, соответственно, проблем не испытывал. Остальная часть газа добывалась государственной нефтегазовой компанией ГНКАР. Дополнительный объем они получали от компании АМОК. Это сопутствующий газ нефтяных месторождений, который закачивается обратно в пласты для подъема давления на нефтяных месторождениях. Но часть из этого газа отдавалась безвозмездно в пользу Азербайджана. Другая часть, собственно говоря, она была запланирована как бы на этот год, получение ее с месторождения Шах-Дениз. И тогда, в общем, Азербайджан не испытывал никакого кризиса и дефицита газа, как он испытывает на данный момент на самом деле. Проблема состоит в том, что не хватает приблизительно 1,5-2 миллиарда кубических метров газа, которые, собственно говоря, пока неизвестно откуда получить. То ли это будет увеличенная доля от сопутствующего газа, но, опять же, неизвестно, как этот график будет соблюдаться в текущем году. То ли это будет часть, которая решится, наконец-то, вопрос, как бы делить турецкую долю с месторождения Шах-Дениз на 2007 год. Трубопровод Баку-Эрзурум считается, что в этом году Шах-Дениза на экспорт для всех стран, начиная с Грузии, можно будет отправить где-то 4,5 миллиарда кубических метров газа. Переговоры не закончены. Газ этот окончательно не поделен по объемам и по стоимости, главное. На данный момент начались поставки азербайджанского газа в Грузию. Этот газ не с Шах-Дениза, это собственный газ, добываемый ГНКАР. Согласно вот официальным данным контракта, он стоит $120 за 1000 кубометров.
Но в то же время Баку не подписал соглашение с «Газпромом» на покупку российского газа, продолжает Александр Караваев.
В конце декабря «Газпром» говорит, мы вам не можем поставлять 4,5 миллиарда кубических метров, по какой причине не можем, не уточняется, мы вам поднимаем стоимость. Хотите, покупайте. Речь тогда заходила только о 1,5 миллиардах кубических метров. То есть они и сократили объем контракта, который предложили, и одновременно повысили стоимость. И вот получается, что если бы Азербайджан согласился бы на газпромовские условия новые, они бы заплатили меньше, и, может быть, они бы, в общем-то, не испытывали таких трудностей. И, кстати говоря, насколько мне известно, все-таки они продолжают кое-какое общение и предлагают рассматривать дальше эти предложения, потому что они не вышли еще из, по своим расчетам, по внутренним, из вот этого дефицита газового. Поэтому я не исключаю даже того, что, в принципе, они могли бы приобрести вот эти 1,5 миллиарда газа по вот этой высокой цене, которую волюнтаристски «Газпром» назначил. Никак не объясняя, почему такая стоимость. Вот что самое главное. Чем он оправдан? Является ли это действительно погашением тех затрат, которые происходят в процессе транспортировки туркменского газа до потребителя? «Газпром» не отвечает, не показывает эти расчеты. Тем самым Азербайджан как бы чувствует себя в положении бедного родственника. Поэтому, собственно говоря, в известных высказываниях Ильхама Алиева в конце декабря ясно было, что мы не собираемся идти вот на такие переговоры в ультимативной форме. Мы будем выворачиваться сами каким-то образом.
Несмотря на прогнозируемый дефицит, Баку согласился на поставку своего газа в Грузию. За этим решением стоит политическая выгода, а не экономическая, считает бывший руководитель государственной нефтяной компании Азербайджана Сабит Багиров.
Грузия испытывает сегодня давление со стороны России, неприкрытое. Поскольку Азербайджан и Грузия являются стратегическими партнерами, мы не можем не оказывать помощь Грузии. Это, скажем так, стоимость той независимости, которую мы пытаемся укреплять и в Азербайджане, и правительство Грузии у себя старается, чтобы наша независимость, достигнутая не так уж просто, она все более укреплялась. Это, так скажем, политическая цена поставок газа.
По мнению экспертов, статуса самодостаточного в энергетическом отношении государства Азербайджан не потерял. Отсутствие газа из России здесь могут компенсировать собственным мазутом, продолжает бывший руководитель государственной нефтяной компании Азербайджана Сабит Багиров.
Дело в том, что, как известно, в балансе внешней торговли энергетическими ресурсами сальдо у Азербайджана весьма положительное. Азербайджан в гораздо больших объемах экспортирует, нежели чем импортирует энергетические ресурсы. И это позволяет путем перераспределения различных видов энергоресурсов, в общем-то, решить проблему. То есть Азербайджан до импорта газа из России обходился без этого, и наши электростанции работали в мазутном режиме. И сейчас, в общем-то, мы можем опять перейти на мазутный режим, и Россия сама в этом случае проигрывает, поскольку мы будем вынуждены прекратить поставки сырой нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск. И, в общем-то, мы сегодня уже наблюдаем этот процесс, что этот экспорт по этому маршруту, он уже прекратился. То есть Азербайджан вынужден был пойти на этот шаг. Поэтому я думаю, что проблем с самообеспеченностью Азербайджана энергоресурсами особых проблем я не ожидаю, поскольку есть резервы, как я уже сказал, за счет перераспределения видов энергоресурсов.
Так считает бывший руководитель государственной нефтяной компании Азербайджана Сабит Багиров. Энергетически самостоятельной страной Азербайджан, по мнению экспертов, уже стал благодаря добыче нефти и газа. В нынешнем году это южнокавказское государство рассчитывает заявить о себе еще и как альтернативный источник поставок газа в Европу. Энергетическая независимость Азербайджана, по мнению экспертов, способствует и энергетической независимости Европы. А эту задачу многие европейские страны считают для себя приоритетной.
О энергетической политике Азербайджана рассказывал Олег Кусов. Говорит радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях культур. Новые книги, фильмы, спектакли. Люди, о которых говорят. Идеи, которые обсуждают. Русские места на европейской карте. Портреты русских европейцев. В эфире в первый раз в 9 вечера в среду. С повтором в четверг в 2 часа дня. Сразу после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Тяжелобольного солдата Романа Рудакова, находящегося в петербургском госпитале, пытаются изолировать от внешнего мира. Как сообщила его сестра, у Рудакова отобрали мобильный телефон, а на нее саму оказывается давление, чтобы она молчала об избиении брата. В Европейском суде по правам человека рассматриваются 9 тысяч исков от граждан России. Эти данные привела Карина Москаленко, глава Центра содействия международной защите, который помогает россиянам готовить жалобы в Страсбургский суд. Число жертв взрыва возле университета в Багдаде достигло 60, 110 человек ранены. За сутки жертвами терактов и нападений в Ираке стали более 90 человек, свыше 200 получили ранения. Россия продала Ирану комплексы противовоздушной обороны ТОП-М1. В Москве заявляют, что санкции против Ирана не распространяются на оборонительное вооружение. В Израиле полиция начала следствие по делу о коррупции, к которому может оказаться причастным премьер-министр Эхуд Ольмерт. Ольмерта подозревают в том, что в 2005 году во время приватизации крупнейшего израильского банка он, будучи министром финансов, получил взятку. В США в борьбу за пост президента вступает еще один кандидат – молодой, но уже популярный сенатор-демократ Барак Обама. Власти Литвы передали Польше Сергея Монича, обвиняемого в шпионаже против Варшавы. Президент Киргизии Курманбек Бакиев снова предложил сформировать правительство Феликсу Кулову, главе только что распущенного кабинета министров. Министр обороны США Роберт Гейтс, посетивший Афганистан, назвал серьезной проблемой возросшую активность боевиков в районе афгано-пакистанской границы. Суд в США санкционировал арест бывшего директора программы ООН для Ирака «Нефть» в обмен на продовольствие Бенона Сивана. Его обвиняют в коррупции и преступном сговоре. Британская топ-модель Наоми Кэмпбелл проведет 5 дней на общественных работах.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Горнорудное производство на дне океана, черные курильщики в Атлантике и семьи для детей-сирот. Опыт политики 90-х годов. Мы уже рассказывали о том, как различные экологические и экономические факторы вытесняют горнорудное производство за пределы обжитых территорий. Со временем добыча полезных ископаемых может и вовсе переместиться на дно океана. Один из первых районов, где уже в обозримом будущем могли бы начаться подобные разработки, это участок Срединно-океанического хребта в северной части Атлантического океана. Там находятся уникальные образования, известные под названием «черные курильщики». Именно в них идет процесс рудообразования. С доктором геолого-минералогических наук, профессором Московского государственного университета Виктором Старостиным беседует Александр Сергеев.
Что собой представляют черные курильщики?
Посредине океана имеется огромная тектоническая трещина. В этих частях происходит раздвижение, расширение океанического дна. Жесткие океанические плиты, которые представляют собой пластины мощностью, примерно 5-7 километров, и которые накрывают мантийный материал, вязкий, находящийся вот в таком пластичном состоянии. И вот эти плиты раздвигаются в этой срединной части, где поступают на поверхность мантийные или глубокие расплавные материалы с глубин, примерно 6-7-8 километров и глубже. И образуется так называемая троговая долина. У нее края приподняты, а в середине имеется впадина. Вот она такой длинной змеей через все океаны прослеживается.
Насколько она широкая, эта впадина?
Она от нескольких километров до нескольких десятков километров, в отдельных участках. И вот их называют срединно-океанический хребет. На всех картах космических или просто топографических видна вот такая приподнятая часть борта вот этих троговых впадин. Они находятся на глубине порядка 2 километров, и дно срединно-океанического хребта, вот внутри трога, оно достигает глубины 2,5, максимум 3 километров.
То есть на 0,5 на километр глубже бортов.
Да, конечно. И вот в пределах срединно-океанических хребтов существуют отдельные сектора, где активно проявляются процессы вулканизма. Извержение вулканов, вулканические землетрясения. Но самое главное, что там постоянно действуют флюидные системы.
Выходит
пар и вода под высоким давлением. Эти флюидные системы содержат в тонко распыленном состоянии в виде коллоидной смеси частички окислов железа, марганца, сульфиды меди, цинка, в меньшей степени никеля, железа. Вот почему они называются черные курильщики. Они создают такой черный дым. И вот напоминают...
Дым под водой?
Да, вот они как дым поднимаются. Это просто вот как вот вы можете в деревне видеть из печной трубы или вот из паровоза идет такой черный дым. Это очень впечатляющая картина. И постепенно вокруг свистящего источника они наращивают стенки. И вот они образуются, и они могут возникать в виде такого дерева, поднимаясь на несколько метров.
То есть они еще и разветвляться могут?
Они могут даже отходить в сторону в виде таких вот небольших рогаток. А потом происходят прорывы в его основании, и этот курильщик уже в виде твердого минерального скелета падает на дно.
Какой он высоты вообще?
Он может иметь до 20 метров.
То есть вот такая труба 20 метров, да, как сгоревшая деревня, да, такая, да, стоят,
да,
трубы.
Да, вот сплошь. И вот эти трубы, они маленькие могут быть большие. И вот на дне вот этого какого-нибудь рудного поля, вот Рейнбоу, на котором мне приходилось спускаться под руководством вот изобретателя вот этих самых подводных аппаратов Сагалевича, вот он руководил этой экспедицией.
Это вот эти аппараты «Мир», это же самоходные, да?
Самоходные.
Аппараты глубоководные, то есть они, да, вот на эти 3 километра спокойно погружаются,
они,
да?
Да, они могут погружаться и до 6 километров. И, кстати сказать, Кэмерон, который снимал «Титаник» на глубине более 4 километров, все это снималось именно с вот этих подводных аппаратов. Сагалевич очень большой специалист, и вот мы вместе с ним спускались на рудное поле Рейнбоу. И там тысячи, тысячи вот этих дымов. Эти курильщики – это огромные массы рудного вещества, которые беспрерывно образуются. Они очень важны для науки, потому что это природная лаборатория, где мы можем увидеть, как образуются в настоящее время руды. Все руды на континенте, они образовались миллионы, десятки, сотни миллионов лет тому назад. А здесь мы видим эти процессы, которые происходят на наших глазах. Вот можно замерить и температуру, и соленость растворов, и образующиеся минеральные фазы. Мало того, мы видим, как возникают минералы, и как они исчезают в морской воде.
То есть они еще и растворяются обратно?
Растворяются, конечно. И вот почему, например, там интересно взять самый горячий курильщик, потому что в нем еще есть те минералы, которые через год, через два уже их не будет, минералов. Они уже растворятся, и уже этих фаз вообще просто больше не будет существовать. И поэтому для науки это является бесценным. Вот из этих вот руд, которые формируют вот эти курильщики, из месторождений континентальных, но такого же типа, добывается 20% меди, свинца, золота, серебра. Большинство уральских месторождений относятся к этому же типу. И уже мы устанавливаем, что на Южном Урале, вот Яман-Косы, другие месторождения Южного Урала, где они точно такие же, но только они сформировались в девоне там более 300 миллионов лет тому назад. Но они образовались таким же механизмом. Это мощнейшее средство в руках геологов. Второй момент, конечно, эти месторождения будут представлять, может быть, первоочередное задачу по сравнению с другими видами металлических полезных ископаемых мирового океана.
Это для добычи именно из-под воды,
именно,
да?
Именно для добычи. Это помимо, вот я говорю, что они нас обучают, и это природная лаборатория. Второй момент, здесь можно, конечно, добывать. Ясно, что в этих районах мы не затрагиваем никакие экономико-экологические проблемы вот густонаселенных территорий. Во-вторых, здесь мы можем создавать замкнутые системы разработки, потому что сами вулканические троги, они ограничены от мирового океана существующими стенками, это раз. И, во-вторых, они на относительно небольших глубинах, от 2 до 3 километров. Почему я считаю, что эта часть вот от Азорских островов и в направлении к Исландии они будут разрабатываться в первую очередь. Это часть наиболее стабильная в мировом океане. Здесь нет вот таких катастрофических морских
циклонов, явлений. Тайфунов.
Циклонов,
да?
Тайфунов нет, это раз. Во-вторых, это часть равноудаленная и от европейской, и от американского континента. В-третьих, последние исследования показали, что там есть и никель в хороших содержаниях, и встречаются платиноиды. Поэтому я думаю, что эти руды в ближайшие четверть века, они представят существенный экономический интерес и, возможно, будут даже конкурентоспособны. Когда вы спускаетесь на дно, тысячи дымов на расстоянии 500 метров, 600 метров от дна, они сливаются в сплошное черное облако.
Такой смог висит, да, над,
да,
этим районом?
Да, и вот когда вот этот аппарат, он проходит, там воды непрозрачные, даже луч прожектора не пробивает их. Они темные, вот от тонкой взвеси.
И вы через них проходите вниз?
Проходите, и там открывается чудесная картина. Это вот эти самые тысячи дымов. Мало того, производит еще удивительное впечатление, что там еще выделяется белый ангидрит. Белый искрящийся минерал, который покрывает черные базальты, которые слагают это дно. Полное впечатление, что это снежные вершины, которые вот покрыты. И еще эти курильщики. Это просто фантастика. И мало того, на глубине около 3 километров там кишит бурная жизнь. Ползут крабы, мириады креветок. Вот прямо около этих курильщиков, там, где вот температура, стоит курильщику замереть, все погибает. Что самое удивительное, конечно, вся эта жизнь, она живет в полном отсутствии света.
Только за счет геотермальной энергии, да?
Да, конечно. И в каждом рейсе биологи, которые попутно работают, открывают новые виды.
Но много туда вообще погружений было?
Миры 15 лет уже существуют. Каждый год они опускаются. По-моему, более чем по 1500 погружений у них уже произошло в сумме. Кроме них, конечно, там спускаемые аппараты французские и Соединенных Штатов, и английские есть, и японские аппараты, все есть. Но, конечно, первенство, конечно, занимает удивительно удачно сконструированные аппараты «Мир».
А сейчас активно ведутся исследования в этой сфере?
Да, вы знаете, вот уже показателем такого мирового интереса к этим курильщикам является то, что когда какое-либо исследовательское судно берет пробы, либо вот спускаемый аппарат, либо он просто опускает трал, либо батискаф опускает, чтобы зафиксировать это место, они опускают туда буй в виде шара, вот он на таком тросе фиксирует то место, которое было изучено вот этой экспедицией. Когда вы плаваете вот на известных вот этих рудопроявлениях, как на Бродвее, вы видите вывески вот эти в виде флажки, вот, которые демонстрируют, что да, вот здесь вот была японская экспедиция, вот это их значок, и вот там были французы, вот они, видимо, брали пробы, или там немцы, вот они. Это все как раз говорит о широком и глубоком интересе мировой научной общественности вот к этим явлениям. Уже существует подводный туризм. Посетить какого-либо курильщик, пожалуйста, $50 000, вы можете спуститься и проплыть вокруг этих курильщиков. И совершенно неподражаемая природа. Рядом с ней, ну, какой-нибудь лунный пейзаж, он кажется, это бледная поганка вообще-то по сравнению с такими яркими красками, которые вы здесь имеете. И самое главное, жизнь, которая тут бушует вообще, просто бушует вот в этом месте. Руды на ваших глазах образуются, креветки здесь живут, огромные рыбы. Они не боятся вот этого света и аппарата, и прямо, но вообще это все, конечно, впечатляет.
С доктором геолого-минералогических наук, профессором Московского государственного университета Виктором Старостиным беседовал Александр Сергеев. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. В 2006 году впервые за много лет российские власти заговорили о том, что детей-сирот надо отдавать не в детские дома и интернаты, а в семьи. Но сегодня мало кто помнит, что призывы такого рода, а вместе с ними и обещания помощи на самом высоком уровне, уже раздавались в начале 90-х годов. Еще меньше людей помнят, к чему это привело. Рассказывает Татьяна Вольская.
Сегодня в России усыновляется примерно 7 тысяч детей в год, что очень мало, учитывая сотни тысяч детей-сирот. При этом больше половины усыновленных детей обретают семью за рубежом. Но дело не в цифрах, а в чем-то другом. Например, в том, зачем человеку приемные дети. Об этом много размышляла режиссер-документалист Наталья Кириллова. И вот ее рассказ.
История началась достаточно давно. Мне позвонили, сказали, что вот есть очень интересный сюжет, Наташа. Дело касается семей приемных. Хочется рассказать и помочь о семье, у которых сейчас 14 детей. Мы поехали на улицу Рубинштейна, и там увидели только что расселенную коммуналку. Она вся осыпалась, чуть ли не падали окна, двери, штукатурка. Там была удивительная семья. 14 детей, мало-мало меньше. Кто-то там толок клюкву, кто-то по коридору носился на маленьком велосипеде, кто-то пел. Было тепло, все были в маечках, в трусиках. Я еще обратила внимание, что у всех детей были крестики. Семья такая была одни из зачинателей этого движения тогда в России. О том, что возьмем детей, нечего плодить детские дома, интернаты. Давайте забирать детей из интернатов, детдомов в семьи. Родина нам поможет. снаружи там. Ну, мы сняли этот такой материал. Они просили как бы отремонтировать эту квартиру, потому что она вся сыпалась, им было не под силу. Прошло какое-то время, нашлись спонсоры. Им действительно отремонтировали, замечательно сделали эту квартиру. Прошло еще какое-то время, ну, я работала. Вдруг звонок от самих героев этого материала. Наташа, вот вы знаете, мы хотим вас пригласить поработать у нас. Мы хотим, чтобы вы сняли кино. Вот о таких семьях, как мы. Мы готовимся к поездке на Украину. Мы хотим объехать своих друзей. Тогда в России было таких 35 семей, даже запомнила. И я подумала, ну что, это хороший повод. Я, наверное, оставлю как бы работу на телевидении и займусь этим фильмом. Я действительно ушла с телевидения и стала заниматься этой проблемой. Вот тогда я и запустила этот фильм. Называется он «Два ангела». По мотивам Розанова. У Розанова есть одна такая удивительная фраза. «Два ангела сидят у меня на плечах, ангел печали и ангел радости. Их вечное пререкание есть моя жизнь». Я подумала, что, в принципе, это и есть действительно вот то, что я увидела. Это и есть та самая жизнь, потому что там было и радость, и слезы. Я начала заниматься этим фильмом. Мы запустили самостоятельно, ни на какой студии. Они нашли небольших спонсоров, тех, кто им помогал. Это были люди из Германии. Помощь была только одна. Я просила пленку купить и минимально оплатить камеру с оператором. Мы сняли огромный красивый материал. Мы проехали Украину, весь северо-запад России, до Финляндии. Мы сняли 6 таких семей. Они разные по социальному статусу, по истории тех детей, которые туда попадали. Было с чем сравнить, о чем подумать. И в начале января следующего года я остановила фильм. Я столкнулась с такой проблемой, которая меня несколько поразила. За этим красивым фасадом, удивительным, добрым началом, это добрый посыл, это настоящее какое-то движение сердца, я вдруг увидел, что там не все так благополучно, как кажется. Причем не со стороны того, там не хватает денег или власти что-то прижимают, а со стороны самого человека, ну, то есть родителей. Те, кто берет таких детей, что же с ними происходит, какая с ними происходит трансформация. Поскольку ситуация не очень была красивая, я решила остановить фильм и подождать, пока дети не вырастят. Нельзя снимать такие вещи, пока ребенок маленький. Я хотела посмотреть историю этой семьи, как она будет развиваться дальше до того, как детям всем станет 18 лет. Тогда они смогут адекватно оценить все, что с ними произошло. Тогда никто не сможет на них оказать какого-то морального давления, и они смогут сами рассказать, что же с ними произошло, что это было в семье.
Что же вас так встревожило?
Первый такой тревожный симптом, который меня поразил, я видела, как одна девочка из этой семьи, именно из этой семьи, как она странно себя ведет. А я там все время снимала, как-то с детьми игралась. Ее звали Таня. Она самая старшая была. И вдруг она мне обронила такую фразу, что «this feel good». И это меня, конечно, поразило. Я сделала вид, что я как бы не слышу этой фразы. Я стала с ней дальше продолжать играть. И мне запомнился этот эпизод удивительный. Мы стояли под деревом, такое дерево, колено, да. Мы стоим, я говорю: «Таня, как ягода нравится тебе? Вот как она, горькая, сладкая?» Она мне говорит: «Горькая». А вот когда она созреет, она горькая или сладкая? Она мне говорит: «Все равно горькая». Она не сказала так, что жизнь вся горька, такая ситуация вот горькая. Это поразительно. Я не форсировала события, но я когда присмотрелся и стала анализировать эту ситуацию, я подумала, почему ребенок говорит, что здесь feel good. Стала очень внимательно наблюдать за взрослыми. Дети же — это камертон. Я подумала, что, наверное, первая, кто из этой семьи уйдет с таким тяжелым сердцем, это будет Таня. Прошло полтора месяца, мне звонят герои, говорят: «Вот, Наташ, у нас беда, у нас Таня сбежала». Ей тогда было около 16 уже. Я говорю: «Ну, может быть, это переломный возраст». Мне сказали: нет, ее там запутали, наговорили всего». Я говорю: «Куда она убежала? В другую семью». Прошло еще какое-то время, я видела, что в основном детей как-то, вы знаете, есть такое понятие — подставляют. То есть они систематически не учатся. Как только приходит какая-то комиссия, значит, родители все время названивают, чтобы к ним побольше было всяких спонсоров. Всех детей, знаете, как чистят и выставляют. Вот так вот мы занимаемся, вот так мы работаем. Вся жизнь на показ. Дети это чувствуют. То есть вначале как бы мы играем в это. Давайте вот мы сейчас поиграем, а сейчас мы уберем, к нам гости придут. Второй раз, третий раз они будут уже говорить: «А почему мы, мама и папа, действительно вот не учимся?» То есть они вот отдадут их в школу, они жили, значит, ну, вначале это улица Рубинштейна, потом спонсоры им стали строить дом, и я сняла это, как спонсоры немцы им строили дом в Красном Селе. Да-да-да-да, вот сейчас немножко поучимся, потом раз — и уедем. Забираем детей и уезжаем на то же там Чудское озеро, друзьям, в деревню, там надо картошку убирать. Кончилась картошка, еще что-то, и так далее. Постоянно дергают детей. То есть никто практически постоянно нормально не ходил в школу. Бесконечные куда-то поездки, надо кого-то показать. И сейчас сказать таким русским языком, они очень здорово себя пиарили. До такой степени, что когда Рудской тогда в Кремле вручал награды таким семьям за такое замечательное движение, и Ира с Сережей получили все награды. Но с детьми происходила, конечно, беда. Как мне Таня тогда сказала, они все время нам лгали, они нами не занимались, мы не учились нормально. Я периодически раз там в 2-3 года их посещала. Когда построили дом, и я туда приехала, я встретилась с немцами, я то есть нашла тех людей, которые собирали деньги. Это один из городков Германии. Это просто те люди, которые по велению души услышали о такой семье, решили им помочь. Ну что же, маленькая улица, много транспорта, где же развиваться детям, надо же как-то построить им дом. Они собирали деньги в этом небольшом городке немецком. Они занимались продажей недвижимости и вкладывали денег. Это надо было выстроить котлован, заложить, построить. Когда я с ними после того, как построили дом, еще через 2-3 года встретилась, то они мне с такой болью сказали: «Наташ, вот так же нельзя. Мы сюда 2 года подряд посылаем в этот дом мебель, игрушки, одежду, приезжаем через 3 года, а тут даже на полы ничего не постелили. Полы как были бетонные, так и остались. Ну как же такое? Куда же все это делось? Нас обокрали, нас обманули». Они говорят: «Мы хотели, чтобы это был детский центр, а в результате, значит, Ира там все пыталась официально как-то так оформлять на себя». Они очень сильно обиделись. Они сказали, что так нельзя. И когда я приехала после их разговора в этот дом, я увидела совершенно пустой дом практически. Никто в этом доме особо так не занимается. 5-6 детей бегают, родителей нет. Я говорю: «А где мама, папа?» «А, они куда-то уехали». Здесь сидят тупо, смотрят телевизор. Меня очень сильно это резануло. Я позвонила Ирине, сказала: «Ира, что у вас там происходит?» «Ой, нам некогда, мы едем на Чудской». «Да и вообще мне все это надоело», она сказала. «Вот я думаю, как бы продать этот дом. И вообще бы нам бы уехать в Швецию, там замечательно. Мы бы там набрали другую семью. А этих надо всех уже раздать, в общем». Горько и обидно.
Мне меньше всего хотелось бы, чтобы рассказ режиссера-документалиста Натальи Кирилловой дискредитировал институт приемных семей. Можно рассказать и немало светлых историй, но проблема существует, говорит директор благотворительного фонда «Корчиковский центр» Гания Замалдинова.
Что мы сейчас наблюдаем? Мы наблюдаем достаточно много отказов от детей, и они попадают в детские дома по второму, иногда уже по четвертому разу. И большей беды я не видела. Потому что если можно не доверить взрослым, которые совершили какие-либо ошибки один раз, и потом понять, что есть другие хорошие взрослые, то когда вас четвертый раз выставляют из семьи, потому что вы не подошли по какой-то там невыполненному правилу или что-то такое вы нарушили, вас не захотели воспитывать, тогда верить этим взрослым, которые говорят красивые фразы, не остается больше сил. И вот сейчас детские дома в Петербурге принимают волны вот этих отказников.
И все же, возвращаясь к приемным семьям, не лучше ли ребенку в любой, даже не очень хорошей семье, чем в детском доме? Ну ладно, пусть не следят за учебой, но хоть кормят досыта, хоть не бьют и не унижают. Наталья Кириллова.
Мне лично больно. Я считаю, что если ты взял кошку, я уж не говорю про ребенка, да, ты как-то должен за него ответственно не просто его накормить и напоить, и не бить, душу хоть какую-то вложить. Вот на таких вещах нельзя лгать. Знаете, самое страшное, что они же внутри, и я потом несколькими детьми так периодически встречаюсь, я же их вижу. Суть-то в том, что действительно человек должен, пусть он будет жить скромно, да, я считаю, но чтобы надо суметь сохранить душу, да, или вложить то, что ты хочешь. Ведь ты воспитываешь другого человека. То, что у тебя не было там каких-то игрушек, у тебя была какая-то одежда не такая, это все пройдет и забудется. Взрослый человек все равно будет помнить, как его в детстве либо били, да, унижали, либо как ему лгали. Иногда физическое не так больно, как больно, когда тебе лгут с детства. Это очень тяжело. И когда ребенок вырастает с такой обидой о том, что его взяли, а на нем кто-то сделал квартиры, какие-то свои благополучия, ну, это без комментариев.
Неужели и другие семьи, герои вашего фильма, оставили тревожное впечатление?
Более спокойная. Мне очень порадовала, например, семья священника. Рыжая семья, их назвала, там папа и мама были все огненно-рыжие. Они брали на субботу и воскресенье к себе детей. Они устраивали такую мини-церковно-приходскую школу, как бы семья как школа. Еще мне понравилась модель семьи, которая была на юге, под Симферополем. Мне отец и мама сказали: «Мы хотим, чтобы те дети, которые у нас были, чтобы мы создали такой рыбколхоз, как они говорили, рыбную коммуну, там же море. У них там были 2 лодки, они все ловили рыбу». такой. А еще одна семья была интересна прямо на границе с Финляндией. А семья такая спортивная. У них дом был, считайте, спортивная школа. То есть вот я вначале видела церковно-приходскую школу, спортивную школу, мини-рыбколхоз и так далее. Да, вот это интересные вещи. Настолько все увлекались. Одна семья была полностью занималась фермерским хозяйством. Я думаю, что, в принципе, невозможно взять какого-то другого ребенка, когда у тебя нет вот яркого внутреннего какого-то увлечения. Вот я люблю рыбу, да, вот я хочу, чтобы все мои дети тоже. Я занимаюсь спортом, да, и все дети, да, знаете, когда я снимала, как дети учатся водить трактор, это же, ну, о чем мы говорим? Дети, папа сам собирает этот трактор, все, мы сейчас сядем. Причем это ничего не надумано, ведь мы там жили в этих семьях. Мы видели, как они живут, как они встают, как они завтракают, как они убирают дом, да. Конечно, все родители, с тех, кого мы посетили, они были все увлеченные, очень по-хорошему нацелены. И детьми занимались, причем у кого-то было 9, у кого-то 11 детей, но не меньше. Вот на мой взгляд, если человек возьмет даже, не знаю, там одного ребенка, это как бы такая позиция, когда ты сам перед Богом ответишь. Если он пусть хоть одного возьмет, это просто счастье будет того ребенка. А если уж мы говорим, что мы берем и двоих, и троих, твоя ответственность увеличится и в 2, и в 3, и в 5, и в 8 раз. И нужно почувствовать в себе, если у тебя такие силы, я не могу сказать, не бери, конечно, нужно брать. Очень тяжело, когда ребенок остается без родителей в этом детском доме. Мы же сейчас все равно знаем, что даже можно и в психиатрической лечебнице взять ребенка, его, например, я снимала фильм о даунах. Если ты все время держишь этого ребенка возле себя на руках, это тяжело. И всю свою любовь, всю отдаешь этому ребенку. Примешь еще определенную методику, его можно вывести из ситуации болезни. И это доказано. То есть, если у тебя есть любовь, то любовь побеждает все.
Говорила Наталья Кириллова, режиссер-документалист. Опыт политики 90-х годов вспоминала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!
«Грани времени» – программа Владимира Карамурзы. Юрий Чайка намерен продолжить уголовное преследование бывших руководителей ЮКОСа. Что еще будет инкриминировано Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву? Тему обсуждаем с политологом Станиславом Белковским, учредителем Института национальной стратегии. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».